Добро пожаловать на пасторскую конференцию 2003 года.
Давайте откроем Библию, 1 Коринфянам, 1 глава. Да, это удивляет меня, как Бог делает все события и сводит их в одну цель. И Он дает нам силу, и дает нам способность выполнять ту задачу, которая стоит перед нами. Он дает нам силу в посвященности истине Евангелия. Это стало очень как бы незапланированной темой этой конференции. И мы во всех точках пересекаемся друг с другом. Дух Святой соединяет все это вместе чудесным способом. На моем сердце лежало вот то, что вы слышали уже от меня. Я хотел бы изучить вопрос, насколько трудно уверовать. Даже более того, невозможно верить, если человек будет это делать сам. И мы видели в первой проповеди, что приглашение само по себе, оно с человеческой точки зрения невозможно, потому что оно приглашает к абсолютному отречению от себя и тому, чтобы взять крест ежедневно в жизни послушания из сердца. Требование, которое Иисус Христос делает, очень трудное. Для человека отказаться все свои мечты, все надежды, все амбиции, все желания, все стремления, все имущество, все взаимоотношения, все. Это составляет из себя всю жизнь. И мы хотим все это отдать Христу. Это очень сложно. И после этого мы обнаруживаем, что еще одна проблема возникает. Проблема не только приглашения, но и проблема слова или проповеди. Этот крест, о котором мы говорим, говорили два вечера тому назад. Я хотел бы, чтобы мы снова вернулись туда же. Мы помним слова Исаии, что первая точка, когда мы видим этого страдающего слугу в Исаии 51 главы, и там не было красоты, к которой мы бы стремились. Не было ничего особенного в распятии, которое привлекает естественное желание. Нету ничего привлекающего там. И мы смотрим 1 Коринфянам. Вот это позорное пятно или клеймо креста. Когда мы смотрим и проповедуем о кресте, что это проповедь для тех, кто погибает, это глупость, безумие. 23 стих мы читаем, иудеи требуют еленов, требуют чудес, елены требуют мудрости. Мы говорили об этом, что крест сам по себе, распятие само по себе было настолько большим позором в первом столетии, что никто рационально не мог прийти к этому выводу, что у вас может быть распятый Бог. Ни иудеи, ни елены. Таким образом, здесь был такой позор креста, которое представляло собой барьер для уверования. Кроме того, была простота Евангелия, и мы говорили об этом, как крест в своей немудрости, он разрушил мудрость мира. И он говорит, где мудрые, где сильные. Здесь риторический вопрос, что они могут предложить, эти все сильные люди мира этого. Бог все то, что они представляют, представил абсолютным ничего не значащим мусором. Человек не может посредством своей мудрости прийти к познанию Бога. И следующая единственность креста. Она говорит о том, что крест является единственным путем, по которому человек может получить спасение. Те, кто получают спасение, как написано в 18 стихе, они получают это силою Божию, силою слова о кресте. У нас есть только одно слово, это слово о кресте распятом. Это единственное слово, которое может спасти. Нет другого слова спасения. Мы могли бы добавить сюда, к этому позору, к единственности и к уникальности Евангелия, можем добавить еще одно. Это постыдный приговор креста. Это приговор, мы встречаем здесь в 18 стихе, к слову о кресте для погибающих приходит. Оно спасает погибающих. Погибающие – это те люди, которые обречены, которые разбиты, сокрушены, они погибшие. И тогда, когда эти люди определены, что они такие, под Божьим судом в результате их бесконечного нарушения закона, крест сам по себе провозглашает вердикт или приговор для этого погибающего человека. Крест говорит о том, что он требует греха, смерти за грех. Необходимость смерти за грех. И если человек не воспримет вот эту замещающую жертву Христа, которая была принесена за него, тогда он будет нести смерть за свой грех вовеки. Вот почему Иисус Христос говорит о этом истинном состоянии грешника. Христос распятый был центром проповеди Иисуса Христа. В 23 стихе написано, это обобщение того, что говорит Павел. Это была его проповедь. Почему он был распят? Это суть этого, это слово о кресте. Это слово не о том, чтобы сделать вас счастливыми. Это слово о том, чтобы спасти вас от погибели каждого человека. Таким образом, Евангелие, оно представляет собой обиду или нападение для каждого из нас, как бы мы ни посмотрели его. Нет ничего о кресте, которое бы представило человека каким-то образом в удовлетворительном состоянии. Евангелие, оно противостоит человеку. И оно показывает, кем он является, игнорируя поверхностность жизни. Оно игнорирует разочарование, которое человек чувствует. И оно дает ему никакое освобождение от его переживаний. И оно идет к этому очень важному вопросу, говорящему о том, что он погибает, ему крайне нужно спасение. Это спасение может быть завершено только посредством смерти заместительной жертвы. И тогда вот это обвинение грешника имеет еще один компонент. Это барьер для верования. Каждый человек должен прийти к этому пониманию. Пониманию этого мытаря в Луки и 18 главе, бьющего себя в грудь и говорящего, «Господи, будь милостив ко мне». Я хочу показать вот эту картинку. Вы знаете, не имеет значения, насколько влиятельные люди здесь вокруг. Проповедники никогда не смогут сделать суть Евангелия сладкой для людей. Ну, люди думают, ну, может быть, это помогло бы, если бы мы попытались бы что-то сделать. И у нас есть еще один пункт. Нам нужно соединить эту дилемму, вот этого стыда Евангелия, к тому, чтобы посмотреть на вот это сообщество креста. Посмотрите 26 стих, посмотрите, братья, кто вы призваны, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Да, для всех тех, которые чувствуют единственную надежду в этом трудном, труднопонимаемом слове, вложить эти слова в уста богатых и влиятельных людей мира сего, и, может быть, они как-то могут сделать это более приемлемым, чтобы люди смогли учиться или принять это легче. Для тех, кто так думает, я хочу сказать, это не тот план. Давайте посмотрим на тот язык, который употреблен здесь. Посмотрите, братья, кто вы призваны? Немного из вас мудрых, немного интеллектуалов, немного сильных, немного тех, кто имеет силу воли, немного благородных. Это аристократическая характеристика. Цельсий в 78-м году, в 178-м году характеризовал, что среди христиан не очень много образованных людей. В действительности 27 стих говорит, напротив, Бог избрал не мудрое мира, не интеллектуалов, чтобы посмотреть мудрых. Бог избрал немощных, людей, у которых нет силы, нет мощи. И из всего этого, 28 стих, Он избрал незнатное, то есть люди, у которых нет какого-то имени или рождения даже, он ничего о нем не записано, он ничего не значит. Я слышал о самом незначительном человеке, который родился. Я читал несколько лет тому назад, это был младенец, и мать написала на его свидетельстве о рождении «Назмо Кинь». И кто-то спросил, спросили, откуда вы взяли такое интересное имя? А она не умела писать, она просто переписала знак «не курить». Да, конечно, это человек, который назван в честь этого знака «не курить». «No smoking» по-английски. Если этого еще недостаточно, где глупые, где люди слабые, люди немудрые, люди, не имеющие значения, в 28 стихе он добавляет «униженные люди». Речь идет о том, кого считают за ничто. Это причастие совершенного времени. Это люди, которых считают абсолютно ничем. Вы думаете, что мы уже не можем дальше унизиться? Здесь написано «ничего не значащее». Это очень важная фраза греческого языка. «Несуществующее». Вам нужно понимать, что в первом столетии быть кем-то было очень важно. Это до сих пор важно, не так ли? Господь говорит, я сделаю это по-другому. Не интеллектуальные, слабые, никто. Это те, кто считались абсолютно ничем, потому что они и являются ничем. Вы скажете, не хотел ли Бог избрать кого-то значительного? Вы знаете, достаточно, что уже проблема с самим приглашением и со словом, которое трудно принимаемо, но люди еще, которые приносят, если бы значительные люди переносили бы Евангелие Христово, если бы это ученые были, или политики, или спортсмены, если бы они стали христианами, представьте силу их свидетельства. Да, в действительности, речь не идет о том, что нету совсем таких людей, здесь написано, их немного. Бывают такие люди, которые изменены Богом. Но Евангелие, оно всегда в истории продвигалось людьми, которые незначительны. Оно действует, и Бог действует через нас. И вот мы, не интеллектуальные, бессильные, абсолютно никто. Почему Бог делает это? Хорошо, для того, чтобы постыдить мудрых, для того, чтобы привести к стыду сильных, для того, чтобы свести на нет их, 28 стих, упразднить значащее, нейтрализовать им, сделать их неспособными действовать. Евангелие забрана у тех, кто что-то значит, и отдана тем, кто ничего не значит. Таким образом, в конце концов, чтобы сила Евангелия, она не приписывана была кому-то. Чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Я думаю, что в конце прошлого года, когда мы говорили на конференции, давайте посмотрим на этот стих еще раз. 2 Коринфянам 4 глава. Это очень хорошее слово, чтобы мы понимали. 2 Коринфянам 4 глава, 5 стих. Павел говорит, мы не проповедуем сами себя, потому что Христос, мы проповедуем Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца славой Божией. Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Я хочу взять маленький термин отсюда. Это греческий термин «астраканас». В 7 стихе это сокровище носим в глиняных сосудах. Глиняные сосуды – это слишком-слишком преувеличение. Речь идет о глиняных горшках. Это дешевая, неочищенная, ничего не значащая, ничего не стоящая глина, в которой выращивают цветы, растения. И контраст очень, очень резкий здесь. Здесь написано, мы носим сокровище. Какое сокровище? Сокровище превознесенной славы Божией. Слава знания Иисуса Христа. Он говорит о всей славе, о всей вот этой славы Божией, ее откровения и его сущности, его личности, как она проявлена во Христом. Он пытается показать это во Христе, насколько это прекрасно. Он говорит, что сокровище этой прославленной реальности Евангелия, она носима в глиняных сосудах. Мы представляем собой испеченную грязь. Вот кто мы. Мы испеченная грязь. Павла постоянно критиковали за то, что его личность была не впечатляющей. Его присутствие не впечатляло, и то, что он говорил, с этим постоянно спорили. И в состоянии своего тела он имел какие-то физические недостатки. Некоторые говорят, что у него была болезнь глаз. И апостол Павел не считал себя каким-то специалистом. Он говорил, что он глиняный сосуд. Но для него это не представляло проблемы, потому что он знал, откуда сила приходит. Я читал книгу Дэвида Дэниелса. Книгу о Вильяме Тиндейле. Я читал это ее и вернулся, опять прочитал, и снова прочитал. Это очень-очень сильная книга для меня. Томас Мор был великий защитник римского католицизма. И он думал, что он представляет собой слугу Божию. И он хотел разрушить действия Тиндейла. И Тиндейл делал то, что Библию должна быть перевести на язык, который будет читаемый людьми. И он сделал это в изгнании, потому что он знал, что когда он пришел бы в Англию и сделал, его бы убили там, потому что людей читали только за то, что они читали его Новый Завет. Но Томас Мор, он считал, что Тиндейл, он атаковал Лютера. И это было в смысле тогдашнего лютеранства. Таким образом, Томас Мор нашел титул для Лютера. Он сказал о том, что он горшок. Нужно ли истолковать это? Он назвал Лютера горшком. Томас Мор написал вещи, по своей сути эсхатологически я не хочу о ней говорить. Он сказал те вещи, которые абсолютно невероятные. Он унижал Лютера. Но вы знаете что? Он был достаточно близок к истине. Если вы посмотрели бы на 2 Тимофея 2:20, мы можем увидеть вот такую короткую, сделать такую короткую экскурсию в эсхатологию. 2 Тимофея 2:20 написано: в большом доме вам нужны сосуды определенные. Некоторые сосуды в большом доме золотые и серебряные. Но у вас, кроме того, есть другие сосуды, деревянные и глиняные. И те, которые золотые и серебряные, имеют почетное употребление. И деревянные, и глиняные, они есть, у них цель другая. Используйте свое воображение. Пищу подали на золотой и серебряной тарелке, и ее вынесли в землю, в деревянной. Павел знал, что он говорил. Давайте вернемся на 2 Коринфянам. Он знал, о чем он говорил. Мы горшки. Испеченная глина. И объяснение провозглашения Евангелия никогда не сокрыто в нас. Знаете, никто из ранних проповедников, апостолов, были важными людьми. Вы, кажется, получили эту книгу «12 простых людей». И они были настолько просты, не было из них ни одного священника, ни одного раввина, ни одного фарисея, ни одного саддукея, ни одного что-либо, не было никакой иконы там, никакого управителя синагоги. Никто. Половина из них были рыбаками, один из них был террористом. Он ходил с этим маленьким ножом, пытаясь римлян где-то подрезать. Это Симон Зелот был. Кроме того, Иуда был. Это тот, кто все потерял. Что Господь делал? Он выбрал людей с абсолютным отсутствием влияния. Да, нет больших интеллектуалов там из Египта, из Греции, из Израиля. Во время Нового Завета греческие мудрецы были в Египте, там была библиотека в Александрии, там были философы в Афинах, были люди в Риме, библейские специалисты были в Иерусалиме, но Бог отказался от всех их и выбрал глиняные сосуды. И он продолжает это делать. Геродот, историк, говорит: Иисус Христос прошел мимо Геродота, Платона, философа, Аристотеля, математиков, Евклида, Архимеда, отца механики, и разных поэтов, и других людей. Он не обратил внимания ни на кого из них. И он продолжает избирать глиняные сосуды. Давайте сделаем еще один шаг. 1 Коринфянам 4 глава. Если вы еще не чувствуете себя плохо, я еще хочу вам добавить. Если вы пришли сюда для того, чтобы свою самооценку повысить, я вам немножечко ее понижу сейчас. 6 стих. Это: братья, я приложил к себе и Аполлосу. Он говорил о том факте, что он не хочет, чтобы кто-то считал его чем-то. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых. Не называйте моим именем города в Миннесоте или соборы в Риме и так далее. Я просто похож на раба, Христова. Все то, что я делаю, я служу. Для меня очень неважно, что люди обо мне считают. Даже то, что я сам о себе считаю, мне это абсолютно важно. Неважно. Пусть Господь это делает. И в 6 стихе он говорит: «Это, братья, я приложил к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх написанного, чтобы вы не превозносились один над другим». Мы не можем думать друг о друге, кто является больше кого, потому что все мы глиняные горшки. В 7 стихе: «Кто считает вас более высоким? И что вы имеете, чего бы не получили бы? А если получили, что вы хвалитесь, как будто не получили?» Он немножечко саркастично говорит здесь. Вы уже присытились. Вы уже стали богатые. Вы уже стали царствовать без нас. А если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и мы с вами, и нам с вами царствовать. Ну, слушайте, 9 стих. Я думаю, что Бог показал нам, апостолам, последним посланникам, самым низким, как преступники, которые сидят, приговорены к смерти. Мы превратились в позор, мы сделали позорищем для мира, которые идут люди, приговоренные к смерти, которые идут на экзекуцию, на арену. Мы стали безумны Христа ради. В действительности, давайте посмотрим на 13 стих. Мы стали как мусор для мира, прах, всеми попираемый до ныне. Сор, прах. Очень интересные слова. Это слово перикасарма, греческое слово. Касарма, оно касается вопроса о слова чистоте. Пери – это то, что вокруг. Значит, речь идет, это то, что удалено от, в результате очищения чего-то. Это тот нагар, который пригорает внизу горшка. И метафорически этим словом описывали самых-самых последних преступников. Если люди хотели каким-то образом достичь Божьего расположения своих богов, они должны были взять самую грязь общества, и они должны были положить этих людей как жертву божествам. И Павел говорит, мы являемся вот таким сором. И потом он говорит, мы прах. Это другое слово, перипсайма. Это еще дальше идет. Павел просто продолжает дальше и дальше. Перикасарма – это то, что удаляли, когда чистили что-то. Перипасейма – это то, что не отставало, пока вы не соскребете это. Это то, что накипело. Вы немножко лучше чувствуете себя. Это очень удивительно, не так ли? Это последнее, что там прилипло. Вы не начали еще чувствовать безнадежность этой цели. Мы приглашаем людей, приглашая их совершить буквально самоубийство, отказавшись от своих желаний, стремлений взять крест. Дальше мы представляем им Евангелие спасения, которое абсолютно против любого человеческого импульса, нормального импульса. И дальше следующая проблема. Это то, что люди, которые предлагают это, они представляют собой сор всего мира. Если бы я планировал бы, как бы это сделать, это был бы не мой план. Я бы такого плана не сделал. Прийти с этим невозможным словом, с невозможной формой приглашения и распространять ее через наиболее презираемыми людьми в мире. Людьми, которых будут ненавидят, и которых будут унижать, и с которыми не будут считаться. Давайте вернемся, 2 Коринфянам, 4 глава. От этого мусора и глиняных горшков. Давайте посмотрим 2 Коринфянам, 4 глава. Павел, давайте посмотрим еще раз. Посмотрим очень быстро. Павел говорит, мы носим эти сосуды, мы это сокровище в глиняных сосудах. В этой точке вы можете подумать, нам нужно определить какую-то стратегию, нам нужно преодолеть эти препятствия. Это очень сложно. Нам нужно как-то выжить в этом состоянии. Что нам можно сделать? Я хочу, чтобы вы послушали Павла. Вот что он не делал бы. Слушайте, первое, мы не будем сдаваться. Первый стих. Поэтому, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Мы не унываем. Что это значит? Это значит, что нас отвергают, что против нас, нас ненавидят. Мы не будем. Слово «энкакуме» буквально, мы не будем падать, впадать в это состояние уныния. Мы не станем в положение слабого сердца. Мы не будем роптать и недовольствовать. Ложные учителя в Коринфе, они имели способность маркетинга. Они знали, как навязать другим свой имидж, как упаковать их слово так, чтобы люди хотели их слышать. Люди хотели бы слушать свою религию немножко метафизической, ораторской, философской, трансцендентальной, аллегорической, немножечко законной, легалистической. И они хотели слушать это из уст искусных людей. Но Павел говорит, я не буду это делать. Мы не будем унывать. Второе. Мы не будем искажать слово. Второй стих. Но отвергнувши постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая слово Божие, а открывая истину, представляем себя совестью всякого человека пред Богом. Это трудно, это невозможно, это невероятно больно, но мы не будем унывать, и второе, мы не будем подвергать искажению истину. Мы не будем ходить в этом положении. Панургия, греческое слово, это подвергать нечистоте Божие слово, изменяя, отнимая от него что-то или добавляя к нему. Мы будем верны Евангелию, провозглашая истину, для того, чтобы представить себя каждому, совести каждого человека, и чтобы Бог мог наблюдать за этим. Мы не сдадимся, мы не изменим проповеди. Третье, мы не будем манипулировать результатами. Третий и четвертый стих. Потому что мы знаем следующее. Если закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. Проблема заключается не в семени, а проблема в чем? В почве, не так ли? Это состояние сердца человеческого. Если оно закрыто для тех, которые погибают. Потому что для неверующих, которых Бог века этого ослепил умы, чтобы они не могли увидеть свет благовествования о славе Христа, который есть образ славы Бога невидимого. Христос говорит, они не верят, потому что они погибают в результате того, что они ослеплены сатаной. Наше Евангелие, если оно закрыто, потому что они не способны понимать. В том, что мы слышали в проповеди до меня, им не дано было понимать. И мы не станем унывать, мы не будем изменять слово, и мы не будем манипулировать результатом. Если люди не слышали, не слушают, классная музыка не поможет им. Если они не будут слушать, PowerPoint им не поможет. Если они слышат, драма не поможет, и видео не поможет. они слепые, и они мертвые. Таким образом, мы просто проповедуем не сами себя, не проповедь, которая манипулирует людьми. Христос Иисус является Господом, и это слово никогда не изменяется. У нас есть это сверхъестественное слово. Мы не представляем собой ничего больше, как глиняные горшки. Но мы не сдадим это Евангелие. Мы не будем унывать. Мы не будем манипулировать результатами. Четвертое. Потому что мы не будем искать популярности. Мы не будем искать популярности. Восьмой стих. Мы это всюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянии, в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так чтобы смерть Его действует в нас, а жизнь, как результат, действует в вас. Вот здесь ключевой текст, 13 стих. «Но мы, имея тот же дух веры, как написано, я веровал», в 115 стихе, «и потому говорил». И мы веруем, и потому мы говорим. Мы не ожидаем популярности. А что мы ожидаем? Здесь перечисляется притеснение, отчаянные обстоятельства, гонения. Носим в теле мертвость Господа Иисуса. Это означает, что Он постоянно в опасности быть убитым. Павел готов умереть. Павла постоянно окружают какие-то заговоры. И он ожидает того дня, когда он умрет. Смерть была для Павла ежедневной реальностью. И он должен был быть готов к своим похоронам каждый день, потому что это могло бы случиться каждый день. Но это никогда не изменилось. Я верил и поэтому говорил. Вот в чем заключается суть, братья. Мы верим и мы говорим. Еще одно посвящение. Мы не будем искать нашего человеческого успеха. Почему мы делаем это? 14 стих. Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит пред собой, ибо все для нас, для вас, дабы обилие благодати, тем больше во многих произвело благодать во славу Божию. Поэтому мы не унываем, но если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное страдание наше производит безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на невидимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечное. Мы не ищем временного. Какие стандарты для служения? Мы не будем унывать. Мы не будем изменять слово. Мы не будем манипулировать результатами. Потому что мы понимаем, что существует глубокая духовная реальность, которая работает в сердце людей. Мы не будем искать популярности, поэтому мы не будем расстраиваться. И поэтому мы не будем стремиться к земному успеху. Давайте вернемся назад к 6 стиху и 7. Свет сияет, слава Божия в лице Иисуса, и мы имеем это сокровище в наших глиняных сосудах. И мне это очень нравится. Конец 7 стиха. Чтобы преизбыточная сила была от Бога, а не от нас. Мы возвращаемся туда же, откуда мы начинали в этих проповедях. В конце концов, у нас нет человеческого объяснения того, что происходит. Люди думают, что мы странные люди. Тем не менее, церковь движется с огромной силой через историю мира. Это не способно, мы не можем это объяснить. Если бы вы взяли элитных профессоров университета Лос-Анджелеса, они бы здесь смеялись и говорили, что эти люди не могут поменять мир. Да, но Бог изменяет его через нас. Я хочу еще посмотреть вместе с вами 1 Коринфянам 1 глава. Это очень хорошее место, на котором мы закончим сегодня. Мы имели дело со всеми вот этими постыдными элементами креста. Это постыдное клеймо позора и приговор креста и общество креста. Я хочу еще добавить вам что-то. Еще одна вещь, которая стоит на пути, это суверенность креста. Я слышал часто, много лет, никогда не проповедуй о суверенности Божией, когда есть неверующие. Мне предупреждали об этом. Но здесь еще одно нападение, которое мы должны говорить неверующим. Спасение ограничено. Вы скажете, как оно ограничено? Посмотрите 18 стих. Оно ограничено для тех, которые спасаемы. Хорошо. Спасаемы. Посмотри на 21 стих. Те, кто спасаемы в 21 стихе, это те, которые веруют. И те, которые веруют, смотрите, 24 стих, это те, которые призваны, эффективное призвание всегда здесь в Новом Завете. Это спасение. Оно только для тех, которые спасаемы, потому что они веруют, потому что они призваны. Смотрите, 27 стих. Потому что Бог, следующее что? Избрал. Второй раз в 28 стихе. Потому что Бог избрал. Третий стих. Потому что Бог избрал. Эклегомай. Греческое слово. Выбрал для самого себя. Вы имеете в виду, что это Евангелие, оно нападает на меня, оно касается моих эмоций, обижает их, потому что оно говорит о позоре креста, оно обижает мой интеллект, потому что крест очень прост, оно обижает меня, мои человеческие качества, потому что мне говорят, что это единственность в кресте. Это нападает на меня и говорит о том, что я такой хороший, обижает меня в том, что я считаю, я такой хороший человек. Оно говорит против меня, потому что те, кто проповедуют, они такие. И все, что я оставил себе, это мою автономность, мое право определять. И теперь ты говоришь мне, что это не имеет никакого отношения ко мне. Ну, конечно, это слишком громко сказано. Когда подходит дело ко мне, я понимаю, что я абсолютно ничего не значу. Это так. Посмотрите 30 стих. Как кто-либо может быть спасен? У вас ничего нету. У вас уже все отобрали. 30 стих. Но от Него, от Его действий, вы во Христе Иисусе. Что еще можно сказать, а? Итак, если это Его действие, зачем я буду изменять проповедь, слово? Зачем я буду манипулировать, ища результатов? 29 стих. Он сделал это для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Хвалящийся хвались Господом. Потому что посредством Его действия мы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, и праведностью, и освящением от Бога, и искуплением от Бога. Справа говорит, что самая любимая Божья доктрина – это суверенитет. Я хочу кое-что сказать вам о моей любимой доктрине. Вы знаете, у меня возникают вот эти чувства против людей, когда я слышу, как евангельские верующие могут атаковать Божий суверенитет. Если Бог не спасает людей, они никогда не спасутся. Это цитата из очень известного евангельского проповедника. Говорит, предложить, что вот такой Бог изобретет такую страшную доктрину, как избрание, которая говорит о том, что некоторые только люди избраны. Она подходит очень близко к богохульству. Он говорит о том, что Бог, суверенно спасая людей своей силой, это богохульство. Каким образом он думает еще спастись? Другой писатель, национально известный, пишет, говорит, неверная теология предизбрания пытается устранить способность человека действовать и делает Бога диктатором. Другой писатель говорит, избрание делает нашего небесного Отца деспотом. Другой говорит, это наиболее нелогичное и противоречивое и теология, которую изобрели когда-то люди. Никто не может принять этого противоречия без интеллектуального самоотказа. Это делает Бога самолюбивым и заставляет нас поклонять Ему. Что за понимание Бога? Другой говорит, это делает Бога монстром. Это пасторы. Это делает Бога монстром, который вечно мучает невинных и ограничивает искупление Христа и не делает возможность, ограничивает возможность для евангелизации. Я бы очень сильно был обеспокоен, говоря такие вещи. Сказать, что Бог еще одна вещь. Сказать, что Бог избирает суверенно, это сделать Бога монстром, подобного языческим идолам. Я не хочу больше читать. Но вот то, что я нахожу в книге Дэйва Ханса «Что за любовь?» Что происходит в этом мире? Евангелие невозможно для человека, который не возрожден, до того момента, пока он не будет возрожден. Слепой не сможет увидеть его, пока он не получит зрение. Нету в Христе той красоты, к которой мы стремились бы. Верование в это Евангелие Креста, оно связано со стыдом. И логически любой человек не хочет веровать. И более того, оно провозглашаемое людьми, которые ничего не значат. Таким образом, что мы делаем? С чем мы остались? Посмотри, вторая глава. Когда я пришел к вам, братья, я пришел не в превосходстве слова или мудрости провозглашать вам свидетельство Божие. Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, и был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы ваша вера утверждалась не на мудрости человеческой, но на славе, на силе Божией. Вот где Павел закончил. Он говорит, я не ищу популярных позиций для того, чтобы провозглашать это слово. Я проповедую вот этот крест, которого стыдятся, потому что мне сказал Христос проповедовать. Я оставляю это суверенной силе Божией, чтобы Он действовал посредством этого слова, чтобы производить веру в сознании людей, которая бы была произведена силой Божией, а не человеческой. Марка, 12 глава, 13-14 стих. Это один из прекрасных моментов жизни Иисуса в его противостоянии фарисеям и иродианам. Они пришли к нему и хотели уловить его в слове. Слушайте, что они сказали Иисусу. Марка 12, 13, 14. «И посылали к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. И они пришли к нему и говорят: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и ты не заботишься об угождении кому-либо, потому что ты не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божии учишь. Какая честь!» Запишите там где-нибудь свою Библию. Исследуйте стопам Христа. Они убили его за это. И Бог победил это и обеспечил спасение. Отец наш, мы благодарим Тебя за эти прекрасные дни здесь вместе и за этот вечер, который у нас был. Мы были научены и вдохновлены. Мы были убеждены и мотивированы. Мы прошли через очищение слова, которое изменяет нас. И мы радуемся и празднуем. Мы так переполнены Твоей истиной. И мы радуемся вот этому богатству общения. Господи, мы знаем, что это не может продолжаться. Но мы просим Тебя, Господи, закрепи это в нас. Помоги, чтобы это было преображено в силу для славы Твоей. Аминь.
Мы благодарим вас за прослушивание этого семинара. Если вы желаете заказать другие кассеты или CD с пасторской конференцией, пожалуйста, посетите нашу страничку на интернете www.shepherdsconference.org или позвоните в офис пасторской конференции по телефону 818-909-5530. Все заказы принимаются на английском языке. Спасибо.